Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой, самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись 6 или 7 коров голована, и ему же принадлежавший красный бык ермоловской породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу на подержание по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход. Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно. А сливки не текли, то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенных крупных голландских кур, которых водил во множестве и, наконец, приготовлял телят, отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например, к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге. В этих видах, обуславливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях дворянского гнезда. Голован жил, впрочем, не в самой улице, а на отлете. Постройка, которая называлась Головановым домом, стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в 6 в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно. Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которой он был большой охотник и мастер. Сарай был переделен надвое. Одна половина, обмазанная глиной и выбеленная с 3 окнами на орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем 5 женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный шпанский петух, который жил очень долго и считался колдовской птицей. В нем Голован растил петуший камень, который пригоден на множество случаев. На то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет 7 лет и созревает только тогда, когда петух петь перестанет. Сарай был так велик, что оба отделения, жилое и скотское, были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. В Впрочем, тепло нужно было только для женщин.